Ну, смотрите, но, это правильно вы сказали, но. Может создаться впечатление, что вот так должно быть и все. Но. Ну, есть несколько в священных писаниях, например, сказано. Вот Кришна Арджуне говорит, вот я тебе все рассказал, как я хочу. Я тебе рассказал мой план, которого ты не найдешь нигде. Я тебе рассказал. Но ты можешь поступать, как хочешь. Он говорит, ты можешь не выполнить этот план. Или еще, вот перед этой Махабхаратой сам Господь лично ходил на переговоры для того, чтобы войны не случилось. Вот этой кровопролитной войны, по сравнению с которой Вторая мировая, это просто так, погулять вышли. Сам Господь пришел, и вы сказали, ну нет, уже так подготовились хорошо, что жалко их бросать. Уже так. Настроились, уже настрой уже есть. А так как неинтересно. Надо уже это.
Это было правое.
Это значит, войны могло не быть. Но люди сказали, у нас есть собственное мнение на этот счет и все такое, не послушались, и война. Это означает, что мы имеем силу Господа не послушать и сорвать его план. Ну за это, конечно, мы что, за это, что за это будет? За это мы обезличиваемся. Как обезличиваемся? Потому что в Бхагавадгите здесь говорит Господь, если ты не выполнишь моей сейчас команды, моего приказа, моей воли, то ты потеряешь себя. Если ты не выполнишь моего приказа, что такое приказ? Это изнутри. Изнутри. Тебе совесть говорит, ну надо вот так. Хотя по закону это можно и посидеть, ничего не делать. Это вот это они, это толпа. Все там, что-то загорелись, давайте. У меня такое было. Давайте, все такие воины. Потом, когда на войну сидеть, они говорят, мне надо срочно попроповедовать там, съездить. Подальше от боевых действий. Да, было такое, да, реально. Там конкретные аргументы. И он все сразу... Надо проповедовать? Конечно, надо проповедовать. Много-то, сразу столько делов находится. Знаете, когда надо, вот как это говорят, отмазку, да? Оправдание найдется легко. Ум... У каждого очень талантливый ум, абсолютно любого, что если он хочет оправдаться... У ребенка, ребенок и то оправдается, найдет хорошие аргументы. Взрослый человек найдет серьезные аргументы, которые впечатляют взрослого человека. Но тогда, если человек не... Господь говорит, иди на войну, ты там этот... И если я слушаю, я иду на войну, я что-то там делаю, я без одной царапины возвращаюсь героем. Чтобы стать героем, не надо что-то делать, надо просто жить в своем предназначении. Все, ты герой автоматически. Ты герой, ты лидер, ты победитель, ты там форвард, я не знаю кто еще. Автоматически, если ты просто входишь в свое предназначение, ты вообще не похож ни на кого. И где ты идешь уже по проложенному пути. Но если ты не послушался, ты все равно придешь по этому пути, по этому же самому пути придешь. Ты будешь биться изо всех сил, своими ресурсами, неизвестно, чем это кончится, но тебе придется это делать. И те, которые не пошли тогда на войну, они пережили эту войну в другом месте. Прежде чем достойные что-то и там не корости ради, им пришлось встречаться с пьяными людьми, с какими-то, понимаете, ту же нервотрепку и пришлось это тому телу, ну, пережить и все. Ну, в этом уже чести нету. Почему? Он действовал не по приказу Господа, а почему приказу? А Господь говорит, тогда твоя природа заставит тебя так действовать. Точно так же. Вот. Но результат будет другой. Ты не будешь этим чемпионом. Чемпионом очень просто быть, не напрягаясь, не напрягаясь. Видели, как орел парит? Он просто раскрыл крылья вот так вот и все. И там ураган какой-то, шторм, а ему даже хорошо. Он так крылом раз чуть-чуть, и только видно там перышки так немножко, что он его там поддерживает. Не напрягаясь. Его принадлежит. Так и любое. Кто во что. И вот человек, он должен стать, не копировать кого-то, он должен стать тем, кто он есть. И никто ему не скажет, какой у него предназначение. Никакой гороскоп тебе не расскажет про твое предназначение. Ты будешь смотреть, тебе толмачи обступят. А потом, когда предназначение в тебе проявится, все говорят, да, смотри. А все, у всех как повылазило, никто не увидит. Потому что это тайна скрытая. Это скрытая тайна, и только Господь тебе может ее открыть. Самая скрытая тайна. И Он специально это никому не говорит, чтобы кто-то тебе не сказал. Он говорит, я тебе лично хочу сообщить. Ну, так написано вот в Священном Писании. Это называется быть в послушании. Слушать. И никакие погоны, никакие лычки, никакие назначения сердце тебе не заменят. Ты его слушаешь или не слушаешь. А говорит оно у всех. Господь и сердце говорит всем. У него обет молчания по этому поводу никогда нет. Но и мы, и все его слышат. Все же его слышат. Но не принимают за что-то серьезное. Да это мелочь, тут такие глобальные вот вещи надо вот это делать. А это какая-то мелочь. А сделай эту мелочь, попробуй. Ой, тут же такие дела сорвутся. Вот, начинается с мелочи. Я хотел сказать то, что не успел сказать. Вот. И что нам говорят всякие книжники и фарисеи? Вообще, книжники и фарисеи – это хорошие ребята, но сначала у тебя горит сердце, ты знаешь, что тебе надо делать, а потом ты узнаешь про эти знания по этому поводу, но не наоборот. И таких, возьмите абсолютно любого человека, кто очень как-то сильно достиг, и, например, ну кого, вот наш великий соотечественник, батька Махно, знаете такого, да? Сельский парень такой, у него душа горела на вот этих вот, вот гадов вот этих вот. Свобода, свобода. А потом он стал обучаться вот этому, потом он постиг эту доктрину графа Кропоткина, как его, анархизм. Это целый титанический труд. И он его обучался в тюрьме. И он туда попал к этим политическим. Они на него так, смеясь так сначала, а потом смотрят, он парень крепкий. И потом к его было, выкупили уголовники. Он говорит, так что вот этих вот сидишь там, ты же наш, свой. Он же уже убил несколько человек перед этим. Он ненавистью горел, он не знал, как это делать. А лидер был конкретный, с Лениным говорил. Тот говорит, да, он подкован. Он говорил со всеми. То есть батька Махно, он был... Вот эти университеты он проходил там. У него было несколько учителей. И когда его к уголовникам кинули, он говорит, ты что вы сделали? Я не хочу сюда. И там правдами, неправдами, там головой в стенку бился. Говорит, переведите меня туда. Опять к политическим, они говорят, мы думали, а ты что, зачем это? Они их, ну так, презирали уголовники, ну какие-то там господа. И он опять к ним пришел и учился у них до конца. И когда он вышел с тюрьмы, он был политически грамотный. У него была философия конкретная. И когда он начал говорить, все удивлялись. Он не был такой просто сельский какой-то, нет. И просто то, что его нет, и их просто махновцев, они практически всю Украину освободили от этой интервенции, от всего. А потом их просто коммунисты уничтожили, и все. Потому что, ну, вот, подсунули оружие, патроны совсем от другого чего-то, их просто перестреляли там на голом поле. Итак, в любом предназначении сначала сердце, горит на что-то, а потом ты к этому движешься. А не сначала ты это... Вот в храме Мемфиса, храм Мемфиса, это в Египте, это до того, как Египет пал. Он 5 тысячелетий подряд стоял, там границы даже не менялись у него за счет того, что знания. Но потом пришла война, царь Кир, по-моему. Вот. В этот храм принимались люди только с горящими сердцами. С горящими сердцами. То есть у них были задатки личности. И только личности можно давать знания. Если знания дать не личности, это очень опасное дело. Вот тогда вырастают вот эти книжники и фарисеи. Как я был на день рождения одного человека, и там ребенок бегает и орет вот так вот. Бегает и орет. Это его хотят успокоить, а один говорит, нормальный ребенок должен бегать и орать. Если он не бегает, орет и смирно, это вырастет книжник и фарисей. То есть он должен вот это как-то проявляться, как личность. В этом ничего плохого нет. Он бегает, орет, привлекает внимание, потому что взрослые не хотят с ним играть. Если бы они играли, он бы там все было нормально. Вот. А если что играет, что не играет, он сам себе там не очень хорошо. И Иисус про них говорил. Я даже записал. Книжники и фарисеи, суть воры и разбойники, ибо не деньги и хлеб ваш крадут, а саму жизнь вашу. Книжники и фарисеи, это вот у них нет горячей. Они говорят, вот эти, вот это, что там еще надо исполнить? Вот это исполнить, вот это исполнить, вот это исполнить. Вот.
То есть это знатоки священных писаний, да?
Да, знатоки священных. Оно хорошо, оно хорошо. Это как, когда-то Иисус там встретил этого богатого юношу, да, и говорит, и тот его говорит, как мне вот к совершенству-то? Он говорит, ну вот надо заповеди. Он говорит, так я это с детства все делаю. Он говорит, ну тогда бросай все, иди за мной. Тот опечалился, отошел, не пошел. То есть ты эти писания, это все выполняешь до или после, но он ходит, как бы вот стать несовершенным. Чего еще, может еще дачу прикупить для совершенства, может машину, может евроремонт сделать совершенно. Господь говорит, вот брось все, иди за мной, иди за мной. Кришна говорит, делай, что я тебе говорю, а в комментариях пишется, сердце тебе говорит. Вот у тебя нет рядом Кришны. Иисус там говорит, вот брось, иди за мной. Там есть комментарий, лекции есть. Говорит, сердце тебе говорит, иди за мной, сердце, вот твой путеводитель. Остальное никуда от тебя этот обоз не денется. Но если не нужен будет, там лишнего отпадет. Оно само не нужно будет или нужно, там посмотрим. Ты идешь за сердцем или нет? Или ты идешь за Писанием? Писание, общий фон, база. А с этой базы надо куда-то идти. Или просто, чтобы быть как у всех. Но быть как у всех, это значит быть негодным человеком, быть предателем. Быть предателем. Те, которые беспозвоночные такие, бесхребетные. Однажды я присутствовал и участвовал активно. Был совет. Совет храма, он был 6 часов. 6 часов подряд. И там рассматривался и мой вопрос в том числе. И вот надо и это, надо и это. И только 2 человека на всем собрании имели свое мнение. И они меня ругали. Остальные сначала меня ругали. Потом пришел начальник и сказал, вообще он молодец, он все правильно делает, а вы нет. Они стали меня хвалить. Перекрашивались сразу. И только 2 человека продолжали меня ругать. И потом я к ним подошел, говорю, с вами бы я в разведку пошел. А те своего мнения не имеют. Им все равно. Вот куда ветер подул, так они это. И эти люди считались образцом религиозности. А вот те 2 не считались образцом религиозности. Понимаете? А те экстремалы. И знаете, что отличало тех и других? Я к ним подошел. Есть такое понятие дхарма. Дхарма – это выполнение своего долга. Один из них был пуджари. Пуджари – это человек, который занимается алтарем пожизненно. Он самый такой спец, он знает там каждый вот это вот. То есть вот дхарма, он свой долг выполняет. Он поэтому смело говорит, а он мне не нравится, он вот это все врет. Вот это он деньги хочет заработать. Вот тот вот, лепил, а те уже хвост поджали. А он не боялся, потому что он в своем предназначении находился, понимаете? Он личность, он ничего не боится. Кстати, он и остался, а тех уже нету. Они поисчезали, те, которые были на собрании, которые важные и правильные. И второй, который строил этот храм, он находился в своей дхарме. Вот, он вот своими руками вот это делал. И он тоже мне начал возражать. Почему? Потому что он личность. Личность не боится. А эти все... До этого, 7 лет назад, еще был такой, что есть они, непонятно кто, и эти они исчезают, их имена забываются. А есть конкретно кто-то. Позвонили там со столицы. Просто один человек сказал, вот этого и вот этого. Собрать собрание и убрать с храма. Почему? Неудобно просто, неудобно. И люди собрались и так, раз, руки подняли. Один-то возмущался. Как это не так? Я к ним подошел и говорю, как вы могли? Вас заставили проголосовать? Он говорит, а что вам мы решили, наше мнение? И вот этих людей, которые тогда проголосовали, просто автоматически. И я одного спросил, а ты как вообще так душой за это? Он говорит, да мне вообще-то жалко. Ну, как бы старший сказал, их сейчас нету в храме. А вот те, которые пошли поперек, они сейчас есть, они остались. Быть личностью – это наиболее безопасное. Хотя очень часто приходится идти поперек. А быть вот этим кажется безопасно. Чуть-чуть времени, их просто волны смывают всех. Все меняется. Первые изменения – они уходят. Первые изменения – они уходят. Потому что чуть структура поменялась, и эта структура их уже не поддерживает. Они уже не нужны, как винтики в новой структуре. А личность остается всегда. Почему? Потому что она функциональная, она приносит пользу всегда и везде. Она плодотворная, она что-то делает. А те просто взаимозаменяемые какие-то запчасти. Может показаться, знаете, самая такая фраза, а никому оно не надо. Вот то, что ты делаешь, никому оно не надо. Есть, я когда-то давно видел фильм с участием Эдди Мерфи, называется «Святоша». Может, кто-то видел, да? Кто-то видел, нет? Совсем никто не видел. Хороший фильм, очень рекомендую посмотреть. Там просто ходит один странствующий монах, непонятно, какой конфессии, деноминации он принадлежит, непонятно к кому. Ну, негр его играет, этот Эдди Мерфи, знаете, да, комик. И вот он приходит, и где-то там, и с ним всегда что-то такое происходит, что в шок повергает окружающих. И потом его попросили участвовать в рекламе чего-то, в рекламе. Один агент рекламной компании. Ну, тот нечаянно что-то прорекламировал, и это сразу как-то товар пошел, потому что святой человек прорекламировал. И он начал все так рекламировать, так интересно. И он говорит, тебе это надо, вот тому человеку. Он говорит, надо. Ну, тогда я это прерву свое путешествие вот это тут по миру, и ну, раз тебе надо. То есть ему все равно было кому помогать. И вот это он рекламировал разный товар с какими-то эзотерически-религиозными, духовными вот такими. И буддисты сказали, так он наш, христиане сказали, так он наш. Так все сказали, все хотели и стали его приватизировать. Вот так вот. Вот. И вот он однажды рассказал там прямо в экран такую притчу, не притчу, или в самом деле было. Я ее несколько раз слышал в разных вариантах. Девочка шла по берегу и собирала морские звездочки. Морские звездочки. Был шторм, и их множество выкинуло на берег. Тысячи, тысячи, тысячи. И они еще живые. Но сейчас вот выйдет солнце, и все. И она ходила и бросала их, сколько успеет. И шел человек, прогулился с собакой, сказал, а ты не успеешь, ты не успеешь. Твое участие, вот в этой, тут их, там их миллион, наверное, этих звездочек, но много. Оно, ну, твоя работа не важна. Но она сказала, ну моя, ну для каждой звездочки, которую я успела выкинуть туда, это не просто важно, это вся жизнь. Они будут жить. И вот сейчас очень известно в настоящее время это мать Тереза. Мать Тереза это та же самая, как та девочка. Сколько она одна в одном лице, вот кого увидела там, того взяла, да, кого увидела, взяла, выходила. Но она столько успела сделать, один человек, просто на личность, она личность. И она личность, она слушает, и вот где личность проходит, самая главная его функция, чтобы другие стали личностью, чтобы вырвали из этой толпы, которая убивает просто, убивает, забирает жизнь. И человек стал живой. И сколько ты успеешь это сделать, неважно. Ты хоть одного спаси таким образом. Вот. Хоть своих детей. Хоть там, ну, дети обычно не слушаются, да, пророк в отечестве своем как-то не бывает обычно. Вот. Ну, хотя бы кого-то вот. Но ты не можешь никого спасти, если ты сам таким не будешь. У тебя не будет силы тогда. Это сила от Бога. Сила от Бога, это очень просто. Ты вот слушаешь изнутри. И говорят, а кому это надо? Кому это надо? Да, это в то время, сколько она спасла, это мать Тереза, она спасла очень многих. И ее миссия расширилась, это «Дома любви» называется. Сейчас по всему миру они пошли. Но по сравнению с тем, сколько мрут от голода, от войн, все равно мало. Но все равно очень многие, те, которые вот провели с ней несколько часов, всего несколько часов, они становились личностями. Вот в чем дело. Некоторых она приводила, и они через несколько часов прямо тут и умирали. Но они умирали без проклятий, умиротворены полностью. Бога любили уже. Она просто отмывала ее, больше ничего не могла делать. Целовала лобик и говорит, в Христа вот веришь? Он, да, конечно, все понятно. Все. То есть в ад уже люди не идут. А сколько стоит спасти от ада? Вы знаете, сколько стоит? Вот вы задумывались? В аду минутку, если пробыть хотя бы, там жутко что. Вот это страдания, которые вот за всю жизнь испытаешь, там с одной минуты не сравнится. Заплатил бы неизвестно что. Так вот она, представьте, сколько сделать, если человека от ада уберечь. Просто уберечь от ада. А мы вот тут сейчас читали, да? Неблагоприятные потомства, то все, идут в ад. Это антисоциально, если люди идут в ад. Кто идет в ад? Обыватели идут в ад. Не личности. Обыватели идут в ад. Личности, если их очищают, то лучше, потому что они хоть что-то делают в этом мире, они как-то себя, а обыватели, не личности, их очищают. От чего очищают? Очищают сердце, потому что основная суть, мы думаем, грехи какие-то, нет. Самый большой грех, это грех непослушания, он приравнивается к магии, к черной магии. Непослушание, сердце своего, не кого-то там, кто пришел. Непослушание приравнивается к магии. В христианской традиции так. Нет, не к магии, там сказано другое слово. К волшебству, к колдовству.
Так колдуны всегда были. Даже во всех, в общем-то, будем говорить, во всех, не только в Корее, в Писах, были.
А для чего это говорится? Что колдун делает, видно. То, что делает обыватель, не видно. Чтобы мы знали, что делает просто человек, который ничего не делает по зову своего сердца. Что он делает? Вот то же самое, что колдун. Колдуна видно. Вот. Там, ну, этот негатив проявлен. Для этого сравнивается. А ничего не делает. Нормально, да? Чем отличается послушание от колдовства? И то, и другое кончается чудом. Чудом, нарушением какой-то причинно-следственной связи. Но когда ты занимаешься магией, колдовством, ты результат заказываешь сам. Когда ты слушаешь Господа, результат тебе неизвестен.
Дело в том, что многие не выдержат либо и полугода каких-то нагрузок, в общем-то, через которые валятся. Поэтому это все делается, в общем-то, с разрешения верности. То есть нормальные черви, колдун, я не знаю, как волк. То есть он всегда, в общем-то, так спрашивает.
Ну, я не против. Ну, значит, волк и колдун — это немножко разные. Я говорю о тех, которые просто хотят блеснуть, что они вот что-то там могут. Те настоящие, они делают это все, ну, натихую. Они, настоящих мы их и не знаем особенно. А эти, которые, ну, как вот есть йоги, есть факиры, да? Факиры — это вот, они из этого делают, ну, что-то такое. Хотят последователей себе, например. Итак, знания. Вот если знание раньше, чем огонь сердца, то можно колдуном стать?
А если знание и огонь сердца одно и то же?
Нет, это не одно и то же. Если нам какое-то и необходимо знание, то нам, то это знание своего предназначения. Знание своего предназначения. Я должен знать, что я, куда меня влечет. Я должен познать самого себя, что это такое, что у меня внутри растет, куда оно у меня, зачем я. Это то, что рождено вместе со мной и растет вместе со мной, и однажды оно стрельнет. Оно не сразу. Бывает, ребенок долго-долго ничем не отличается, а потом раз — и другой. Что-то в нем идет, да. И кроме него этого никто не почувствует. Ну, это такое дело. А как же с другими, со всеми знаниями? Пока мы ходим по земле, если у нас есть предназначение, нет предназначения, то есть, вернее, оно есть, но знаем мы того или не знаем мы его. Куда-то нам надо ходить, куда-то не надо ходить, чего-то надо остерегаться, надо чиститься постоянно. Пока мы здесь, нам надо чиститься постоянно, зубы надо чистить, там вот всякое вот такое. Вот эти знания. Это нормально, но они целью не могут быть никогда. Почему? Потому что это до самой смерти придется делать. Это просто, ну, такие текущие, а кардинальные. Текущие — это просто, чтобы машина была на холостом ходу, прогретая, всегда к бою там готова. А поедешь-то ты когда и куда? В отличие от обывателя, человек, который не из толпы, который не они, а его все уже конкретно знают, он знает, куда идет. И поэтому он всегда выигрывает. И когда он приходит, там, где никто, вот все они, вот все, вся страна ничего не может сделать, он приходит и один все делает, один. Потому что он один знает, как это надо сделать. И он не просто знает, за ним сила такая тащится, которая это все делает. Вот таким был Прабхупада. До него, думаете, никто не пытался это все сделать? Ни у кого не получилось. Он один в пенсионном возрасте пошел и сделал. Один человек с двумя инфарктами, не все зубы целы, хромает с палочкой, и сделал. А до этого, смотрите, вот внимание, до этого несколько саньяси, молодых, здоровых, кровь с молоком, инициированные, брахманы. Брахманы — это значит, они получили посвящение. Пошли — и ничего. И ничего не получилось. Вернулись и говорят, там бесполезно что-то делать. Не получилось. И разведка показала, что Делов там не будет. И даже не пытайтесь. Там все так запущено, что уже все.
Но они же фактическую картину рассказали.
Ну, а как это ему?
Человек с предназначением, он от Бога. От Бога, значит, независимо, что там, какая картина, он идет, ему сказано, ты придешь и сделаешь там вот так. Не в зависимости от стартового капитала, от стартового там какие что. Там бытие не определяет сознание. У обывателя, который пользуется общественным мнением, бытие определяет сознание. А это его, он приходит, он говорит, мне вот Бог сказал, надо вот так сделать, и делает. И все говорят, вот, ничего себе. И этот человек сразу становится известным. Это как тот Давид пришел, и все сказали, да это невозможно. Он говорит, как это, раз и сделал. Как этот граф, как его, граф Орлов, моровая язва или чума в Москве, народ мрет. И он Екатерине сказал, это был фаворит Екатерины, да? То есть, ну, какой-то любовник, да? Просто любовник. Она очередного взяла после этого. До этого у него кто был там? Ну, что ж вы не знаете любовников Екатерины? Как вам не стыдно? Потемкин, да, Потемкин. Потом Орлов. Надоел ей Потемкин. Казалось бы, что там духовного? Он сразу, конечно, его стал продвигать. Он пошел и говорит, я прекращу все это. Он поехал и сказал, вид человека бесстрашного останавливает. Он пришел и сказал, всем звонить в колокола. Ну, колокольный звон, он это всех там гасит вот это вот. Да, очищает. Безостановочно, круглосуточно звонить. Взял врачей, а врачи, как эти, как мухи, разбегались, сами боятся. Он оставил таких отважных, утроил им зарплату, этих убрал всех, пошел к уголовникам и говорит, вот у меня тут есть холщовые рубахи, через них чума не берет. Он надел эти уголовники, там надо трупы. В 2 месяца все закончилось. А так бы, и, по-моему, Ваганьковское кладбище так появилось. Там много-много-много чего. Я не помню, по-моему, вот это какое-то. Какое-то целое кладбище появилось от этого. Ну, вся Москва практически. И он остановил это. Его ни одна бацилла не взяла. Вот, пожалуйста. Это мистика. Когда человек становится личностью, это мистика. Это не просто он чего-то там. И забыли. Это не забывается. Почему? Потому что от Бога. Все, что не от Бога. Вот. И скажите, что-то в этом было религиозного?
Конечно.
Ну что колокола заставил монахов, говорит, что вы тут расселись, ваша вот обязанность давайте. Вот. Он не был религиозный человек. Ну как не религиозный? Мы не знаем, насколько он был там. Какой? Но какую он миссию сделал?
Да.
Спасти столицу, спасти это. Вот представьте, как это без Москвы. Вот было бы там одни кости там. Вот. Переходим к вопросам. Если не будет вопроса, я еще тут что-то расскажу. Но... Значит, какая тема? Они, слово «они» в кавычках, это диагноз. Это диагноз. Должен быть вот он, она, как их зовут. Да, да, да. А они, это то, что исчезнет очень быстро. 5-7 лет и уже забыли. Вот как я рассказал там по храму. 5-7 лет и забыли. Они. И эти люди в духовной традиции считаются причем образцом. Это опасное положение. Это... Тебя не просто информационно забывают, ты физически уничтожаешься, ты потом без цели ходишь, ты вроде все есть, ты не знаешь, чем заняться, депрессия, смертный грех. Ты уже не живешь, при жизни не живешь, получается.
А вообще возможно, чтобы вот все были личностями? Вот есть разве такое? Всегда же какая-то одна личность. Вот общество какая-то одна. Вот если все будут личностями, это же будет...
Я же сказал, что личности, мы думаем, что личность это царь, Остальные так бараны. Нет. Общество должно состоять из личностей. Группы людей должны собираться из личностей. Какие-то там советы. Чтобы они там спорят вот так вот до драки, а потом выносят какое-то решение. Каждый там что-то делает свое. Личности должны быть. Личности. Когда ты становишься личностью, тебе не надо, чтобы тебя выбирали, чтобы за тебя голосовали. Тебе не надо где-то... Ты просыпаешься с радостью и засыпаешь приятную усталость. Тебе просто хорошо. У тебя все проблемы вот эти исчезают. И тебя начинают окружать личности. Жить среди личности или жить среди непонятно чего, это большая разница. Когда непонятно чего, ты им доверять не можешь. Если даже он думает, что ему можно доверять и хочет доверять, завтра что-то повернется, он тебя предаст, и он не будет даже в этом виноват. Почему? Потому что у него нечем это делать.
Ну, а где-то
он так зависимый.
Он в жизни не видел, чтобы это была это хотя бы группа личностей.
Этот мир держится на личностях.
Нет, ну мир держится, но вот в моем кругу нет таких групп, где бы были одни личности.
Вот в моем кругу есть. Ну, например, хорошо, вот три мушкетера, там Дюма, да, не бог весь какой авторитетный, но... Там четыре друга, они похожи друг на друга, скажите? Нет, они личности. У каждого свои эти. И что их вместе держит вообще? Непонятно, что их держит. Один за всех, все за одного. Одному плохо, и все туда пошли. Каждый свою лепту как-то вносит.
Еще пример.
Ну вот сюда сейчас историческими примерами будете как бы переступать все это. Ну, на самом деле люди, живущие здесь
да,
и сейчас. И как
Запорожье.
Женщина может быть в пределах своей личности?
Одна в пределах семьи. Это она самая главная личность там. Хочет она того или нет, из-за нее все в семье происходит.
Тут я вынуждена с вами согласиться.
Из-за нее. Плачет она, или она в загоне, но из-за нее все происходит, она сердце семьи. Потому что ее конституционное положение таково, что для нее семья главная, для мужчины семья не главная. Это не значит не необходимое, но для женщины семья главная, и поэтому ей Господь сделал так, чтобы из-за нее все в семье там что-то происходило. Она, женщина, назначена быть главной, но если она это делает неправильно, то есть от мужчины меньше зависит в семье, чем от женщины. Вот. Ну,
а если женщина одна?
Бывает женщина одна, но... Но ей необходимо, ну, значит, если она без религии одна, то говорится, что она чистая быть не может. Если она даже все соблюдает, чистая быть не может. А если не чистая, ну не чистая в мыслях. Мысли будут одолевать и все, невозможно контролировать. А религия может это дело позволить делать. Какой-то духовный наставник. Ну, в общем, если... Она тогда, в общем, религия для чего? Стать личностью. Она может и семью найти так, таким образом. Там помолиться, что-то, то-то. Потому что вот она одна. Ну, растратила она свой потенциал. То есть, ну, пошел на базар, купил не то. Ну, не то. А денег больше нету. Вот вышла замуж, а денег больше нету. Ну, нету больше. Вот. Кармы не хватает. Есть у женщины, их там их на 5 мужиков хватит. Но это неправильный расход как бы, ресурсов. И неправильный расход ресурсов тоже штрафуется там особым образом. То, придя в религию и став личностью, вот Господь говорит, если ты будешь меня слушать, если ты будешь там все время про меня помнить, ты слушай хотя бы там. Потому что я у тебя здесь, то все, что тебе не хватает, я дам. и сохрани все, что у тебя есть. Не просто обмен. Обычный человек, он, ну, бартер. Давай я вот от этого лишусь, и так оно получается. Есть такие, ну, вот есть здоровье, деньги, отношения, например, да? И вот, можно прибавить денег, убрать отношения, поругаться с тем, и насчет здоровья. Начинать там, как проклятому, работать, на трех работах ломаться, прибавить деньги. Можно меньше работать, меньше денег, но больше здоровья, да? То есть, что-то за счет чего-то. То в религии не что-то за счет чего-то, тебе просто добавляют то, что тебе надо. Причем это не по предназначению, а просто тебе физиологически вот надо. Тебе дают. А по карме, вот если чего-то не хватает, эти люди самые перспективные, их основная масса приходит в религию, получают, ну и идут дальше. Доукомплектовывают свою жизнь. Но это не самое важное. Потому что если человек получает свое предназначение, укомплектацию, потом он даже жалеет, что его доукомплектовали. Мы разбирали этот такой был эпизод с Друва Махараджи, когда он тоже мечтал, мне бы вот этого, а потом, когда Бога увидел, говорит, ой, да ничего уже не надо. Он говорит, нет, извини. Теперь это тебя набалансирует. Ну, так. Еще вопросы? Нет вопросов? То, что от Господа, я разговаривал с одним человеком, он мне говорит, а вдруг мне мое предназначение не понравится? Вдруг мне Господь откроет, а я буду носом крутить? Я ему открыл несколько мест, суть которых заключается в том, что Господь держит для тебя только такие места, они все такие чемпионские, они всегда, они первые места. Они понравятся не только тебе, тебе не понравится безоговорочно, сразу понравится. Но не всем даже, все их оценят, все обзавидуют это. Поэтому даже такого места обычной жизнью не достичь. Необычная жизнь кроется в слушании своего сердца. По-другому с толпы не выйти. Все это толпой пропитано, вся информация. И только у тебя один чистый источник изнутри. Он никогда не загрязняется. И поэтому не надо торопиться загружать себя знаниями специальными. Так, потому что это тоже системное знание какое-то. В храме Мемфиса проверяли человека на жар сердца многие годы, а только потом давали знания, потому что знания сердца не разжигают вовсе, но потушить могут. Сначала знание, кто я. А механика, оно такое... Что я хочу? Просто что я хочу.
Я когда хотела бы уточнить, а какие именно знания могут?
Любые.
Ну, например, знания, полученные где? В каком источнике представлены здесь? Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам или лекции, допустим. Уважаемых лекторов о аюрведе. Какие знания?
Я как-то рассказывал притчу про льва, сбежавшего из зоопарка. Помните, да? Здесь вроде рассказывал. И вот когда он сбежал из зоопарка, и свободные львы ему рассказали, как должны эти львы жить. Потом к нему подошли шакалы и гиены, и львы подошли, рыкнули на него и сказали: не слушай шакала и гиена, потому что они питаются падалью, они питаются прошлым. Они тебе про настоящее ничего не расскажут. Потом прилетел попугай и начал говорить то же самое, что и львы. Львы рыкнули на попугая и сказали: не слушай попугаев. Они не понимают, что они говорят. Они говорят слова, но не понимают смысла. Они не жили, они мертвые. Знание передает только живое существо. Мертвец не может передать живое знание. И поэтому есть такая интересная притча, не притча, может, это было, это из христианства. Когда был один провидец, и он ходил по свету, такой странствующий монах, и он все насквозь видел. И у него люди, ну, им пользовались, спрашивали, там, будущее, то есть. И однажды он в одном поселке наткнулся на проповедь, и он видел, что это враг людей, враг мира сего, читает эту проповедь, и очень удивился, что он не отступал от доктрины священных писаний ни на йоту. И когда все разошлись, он подошел к нему и говорит: я же вижу, что ты враг. Не пойму, как ты людей соблазняешь, почему ты, ты же правильно все говоришь. Он говорит: какой же ты провидец? Тут тоже узнал его. Я говорю, это правильное знание, но с холодным сердцем. Холодное сердце. Поэтому самое простое, надо узнать, что я хочу. Ну, что просто я хочу? Это может быть смешным даже показаться мне. А если это, что я хочу, оно маленькое, маленький росток моего предназначения растет, я сейчас всем это расскажу, они обсмеют и все. Это сокровенное. Я могу это что-то делать, делать. Потом что-то подсоберется. Я буду странным. Мне будет интересовать вот то и это. Как беременная женщина, она может есть странные продукты. Но ребенок, который растет в ней, он диктует. Съешь это. Она чувствует. И я пойду на эти курсы. Меня вдруг это что-то заинтересовало. Вот всем не интересно, а мне что-то интересно. Мое предназначение питается этим. Когда там соберутся все компоненты, я что-то выдам на гора. Я перестану быть в хоре, мне скажут: ваш выход соло. Вот. И хор сразу возмущается. Ну, тогда уже будет все равно. То есть не надо раньше времени всем рассказывать об этом. Это вроде обычная жизнь, но это мистика. У каждого это мистическое растет внутри. И однажды, когда вот будет готово выйти, я буду готов родить, я это, ну, почувствую. Это будет ситуация, и на эту ситуацию только у меня одно будет такая реакция. Значит, ваш выход называется. Ни у кого. Это не значит: о, сейчас так руки за рукава засучили, что бы сейчас такое вычудить, чтобы все... Нет, Господь сам это все... То есть не надо волноваться по этому поводу. Мы его не пропустим. Просто не надо раньше времени. Можно в грех погрузиться там с головой, и это сильно отвлекает. Сильно отвлекает, можно пропустить. То есть у нас завязки такие получатся, что уже... А если просто нормальный человек, ему вовремя надо, ну, не струсить. Не струсить. Еще вопросы какие? Тут опыт, как бы, передача опыта, талант таланту не может передать опыт. У каждого свой. Он тебя просто захватывает. Ты едешь на нем. Это, знаете, как вот есть, я видел этих дилеров, которые, ну, рекламируют всякие, вот сетевой маркетинг есть, да, товар. Они настолько знают этот товар, они просто в захвате, они захвачены им. И это тоже талант своего рода. И вот я смотрел, думаю: о, люди на своем месте. Вот. И так и ты должен быть своим захвачен. Он тебя захватывает. Уже не ты идешь, а вот он. И вот это Он, это ты истинно и есть. Не, который уже не боится ничего, он вот так вот идет и все. И самый главный враг этому, ну вот эти вот сознание толпы. Ну, какие-то практические вопросы, практические. Это же применимо вот каждодневной жизни. Предназначение, оно состоит из жизнь состоит из маленьких вот эпизодов. Ну да, конечно, да. Это надо же поверить еще в себя.
Да,
поверить в себя, да.
И заразиться. Вот как, например,
ну, да, если... Ну да, если, да.
Я когда заразилась на курсах, этими курсами, вокруг на работе все говорили, чем ты занимаешься, оно тебе надо. А теперь мне через 10 лет говорят, вот как хорошо, что у тебя есть какой-то интерес, что ты на курсы ходила, что ты знала. Когда были все
против. Угу. Анатолий Антонович, по-моему, когда он на английском был в Москве на практической конференции, пройдя через несколько слоев защиты КГБ, подошли очень, ну, вернее, подошел человек, который представился посвященным ордену разведкрыть. Это сам сейчас сказал.
Да.
И он, по-моему, три человека было из Новосибирска, из окружения, по-моему, кто третий был. Вот они трое суток. Он попросил, в общем-то, сделать в Запорожье, основать, в общем-то, ну, что-то подобное школу. И вот трое суток они находились под его влиянием, то есть они не спали, не ели, они задавали вопросы, получали ответы. То есть это, в принципе, наверное, все-таки какое-то, ну, не орден, но что-то в этом есть.
То, что сделал Анатолий Антонович.
Ну, скажите, что сделал.
Клуб Логос, который
все, я
помню. Существует, я не знаю, сколько уже, но больше 20 лет. Вот. Сколько он породил лидеров, сколько он породил личностей, который каждый пооткрывал сколько-то там клубов. То есть и он просто один человек. Как он это сделал, непонятно. Он просто... У него было... До этого было это... Они организовали фирму «Психотроника». Называлась. «Психотроника». Название такое. Вот. И их было двое человек. Бутарев и Сыч. И потом, ну там история вообще мистическая, мистическая. Их было 12 человек, магов. Из них 10 умерли не своей смертью, очень странной, очень странной. Кто-то там в горах пошел, разбился. Последнего я застал в живых, видел перед смертью. Он ехал на велосипеде, и его сбивает машина. И вот их осталось двое всего, из 12 магов, двое. Да. И они организовывают эту фирму. И они набирают людей, которые с паранормальными способностями и ну что-то с этим делают. На плотину сходить, определить, где там трещины там с помощью рамку. Ну, вроде примитивно. Но потом, поскольку все люди шли к этому, к Анатолию Антоновичу, а этого Бутаря несколько игнорировали, хотя, надо сказать, тот маг очень мощный, он настоящий маг. Он мог просто посидеть на фирме за столом, ему платили $2000 за это. Просто посидел и помедитировал. И потом уходил с фирмы, и фирма начинала процветать. И вот его за сиденье просто платили там. Ну, там другая история, я не буду ее касаться. И тот взревновал. Потому что, знаете, вот как я говорил со словом, это браман, кшатрий, шудра, вайша, да? Вот Анатолий Антонович, он по своей, он больше на брамана похож. Браман, он не давит совершенно. А тот кшатрий, начальник. А все же идут к тому не давят. И в общем они расстались. И Анатолий Антонович набрал курсы. И он ничего не объяснял. Но около него был некий такой вакуум. Он ничего как бы от людей, может, не хотел, не давил. На всех курсах был ясен результат. Все придут, отчитаются, и вот они пошли, как солдаты, вот такие. Что после его курсов будет, никто ничего не знал, он сам не знал. Он не давил на людей, из людей что-то такое вылазило. Как вот мы находимся в атмосфере, где каждый давит. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Вот рядом с ним была свобода. Личность, вот которой вот я, вот он, а не который из толпы, который из толпы там тесно, там это кильки в банке, они давят друг на друга, они сами не живут, а другим не дают. Личность не давит в силу того, что она ни с кем не соревнуется. То, что ей там вообще-то... Все видят вот сплошная стена, а этот видит щель, и там вообще целина, где никто там не ступал, нога человека, и он это делает, и никто даже не может это. И потом это отдает и идет дальше. Вот что такое личность. Он не конкурирует и не дает. Вот так Анатолий Антонович только. У него сколько со своих там изобретений, это вообще. Но самое его лучшее изобретение, когда он сделал эти курсы. И он не давил, и в этой разреженной, не давящей обстановке из людей начало что-то такое вырастать. И кто во что там пошел? И там я могу перечислять, сколько, в скольких странах эти люди, что они понадкрывали. Вот это и идет дальше, дальше, дальше. Вот что такое личность. Вот он личность. Про него снят фильм. Этот необыкновенный человек, там в 7 или в 5 частях. И там про него это вообще. Да. Он просто не давит. Вот если рядом с вами кто-то что-то грузит и давит, и говорит вам вот это вот, если не давит, хочется спросить. Знаете, что такое просто спросить? Спросить — это свою жизнь вверяешь вообще непонятно кому. Не давит — это значит, он с тебя ничего не хочет. Он не хочет тобой руководить, командовать. Вот. Это самая высокая власть. Власть личности в чем? Оно притягивает, как вакуум, тебя. Не так вот строгий ошейник накинула и вводите на поводке. Оно просто ничего не делает, и ты, в общем-то, не нужен. Но ты притягиваешься туда, потому что там пахнет свободой. Если мы хотим завести настоящих друзей, настоящих, не которые просто зависим от тебя, поэтому рядом с тобой ходят, а которые вот его тянет к тебе, вообще непонятно почему. Потому что вакуум, вот это вот настоящая любовь. Когда ты ничего не от него не хочешь, а вот хочешь даже дать. И то, что если он еще захочет. Вот так вот. Не насилуешь человека. И рядом с этим у тебя вспыхивает, ну как от огня вспыхивает другой огонь, и ты при этом ничего не теряешь. Ну такой вот необыкновенный человек, как по фильму его назвали. Миссия, конечно, миссия. Сколько он организации из-за него просто возникло, и которые имеют очень серьезное значение в религиях, в социальном плане, везде. Эти люди, они там что-то поменяли, через них прошла какая-то Божья программа, но их зажег вот этот Сыч Анатолий Антонович, он их зажег. Вот. А можно сказать, он спас этих людей. Эти люди, вот без этих вот, он спас, они были просто обречены на ожидание смерти, да и все. Как? Что? Ну да. Да Господь уже изощряется, он говорит, ну хоть кто-нибудь, ну проснитесь через кого-нибудь, я бы вас всех поспасал. Вот. Такой тест, в японской фирме такой тест, для вот, когда принимают на работу, сажают в лодку, отгоняют, и там лодка начинает тонуть. И там толпа этих не абитуриентов, а как, ну, которые претендуют на, чтобы в фирме работать. И вот они смотрят, свою шкуру человек спасает или другого. И вот которые спасают других, вот они их берут на работу. Потому что изнутри, потому что в них, вот это личности. Сама не личность, которая в толпе, она себя будет спасать. Которая личность. Что такое личность? хоть что-то слышно изнутри. Они слышат Господа. Значит, они на фирму будут работать, они могут что-то принести ей, а это будет просто домой тащить себе, да и все. Личность — это хорошие люди. Это не антисоциальные люди. Это наоборот. Вот серая масса — это и есть антисоциальные люди. Это просто они разграбят вот это вот, ну и так далее. Это, вот это антисоциальные люди. Но нам могут представлять некоторые силы, что личности — это и есть антисоциальные. Нет, как раз на личностях-то все и держится. Еще вопросы есть про личности? Нет вопросов. Ну тогда я не знаю, как сказать. Личности крупного калибра, вот эти они в кавычках, они очень не любят таких. Например, Иисуса распяли, написано «они». Не написано, кто распял Иисуса. Они. Серая масса. Личности в этом не участвовали. Понтий Пилат сказал: «Умываю руки». Он говорит: «Я в этом не участвую». Он отдал им на растерзание. Он был с этого, с Рима, Римская империя, а эти вот иудеи там. Это ж ваш кадр, ну вот разбирайтесь. И они, написано, его распяли. Понтий Пилат, он личность, он сказал: «Я нет, я в этом не участвую». Они распяли. И личность возникает именно из-за давления их. Другие личности на тебя давить не будут, нет. Оно возникает из-за давления, чтобы вот эта толерантная смазка, которая вот лишь бы всем угодить, они с тебя ее выдавливают, и у тебя остается вот, вот оно. И ты, может быть, в первое время несколько даже и рисковат. То есть не гладко это будет. Более того, это будет немножко в войне, это будет маленькая война. И мы уже разбирали, что Господь приходит не в мирное время, а в войне. И личность проявляется тоже в войне. А в мирное время, знаете, в мирное время все молодцы. Пришла война, и сразу все понятно. Еще можно сказать, что Господа слышат все, и личности, и не личности, но исполняют его повеление только личности. Слышать, но и не исполнять, все равно, что быть глухим. Иметь книжки и не читать, или не иметь книжек, это одно и то же. Все имеют, но не все пользуются. Что-то мешает. Кто-то очень постарался, чтобы мы этим не пользовались. У нас это есть. Оно мощное, оно красивое, оно сильное, оно здоровое. Но кто-то очень постарался. Из года в год, из века в век постарался, чтобы мы этим не пользовались. Изначально люди всегда слышали, понимали, что это значит, и это делали, и все было в порядке. Это называется «золотой век». И постепенно, когда докатилось до Кали-юги, кто-то очень старался, регулярно, методично. Его называют князь мира сего, или дьявол, или Махамая. Методично, постепенно, по правилам. Вот. И этот процесс продолжается. Но отнять это у нас никто не может. Надо только попробовать, оно это есть. У нас время просто вышло. это не мне.